вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, добрый день, дорогие друзья. Это передача «Золотая середина», и с вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Я рад всех приветствовать по пятницам в это самое вот время, с 16 часов. У нас время немножко подсократилось, поэтому мы должны ускоряться во всех наших желаниях, например, набрать этот номер 8 800 333 1706 или написать какой-то вопрос, потому что из передачи в передачу я заметил такую тенденцию, может быть, уже особенность, что под конец эфира люди как-то раскачиваются и присылают такие интересные вопросы, что мне не удается и на них ответить, и действительно хотелось бы продолжить, наверное, диалог, разговор на ту или другую тему. Свободный у нас здесь формат. Эта передача нацелена на всех вас, уважаемые и радиослушатели, и наши слушатели в интернет-вещании. Напоминаю, что вы всегда можете на сайте radioteos.fm слушать, прям выйти через сайт и слушать в прямом эфире любую программу нашей радиовещательной студии. И у нас, конечно, есть там возможность тоже задать вопросы. Все эти вопросы приходят сюда, ко мне на экраны, и появилась у нас еще одна возможность. Это возможность для того, чтобы набрать или задать ваш вопрос через WhatsApp или Viber, плюс 7 977 850 09 96. Помедленнее скажу для тех, для кого это новый телефон. Плюс 7, или, наверное, так лучше, да, набирать, плюс 7 977 850 09 96. Ну, а для всех остальных, кто слушает нас, особенно в различных радиодиапазонах, ну и, наверное, даже через интернет, но хотели бы, допустим, из какой-то другой точки нашей большой родины России дозвониться сюда, не переживайте, звонок вам будет, не будет ничего стоить, будет бесплатным, но запомните, запишите и набирайте соответствующий номер. Это единая бесплатная линия 8, гудок, дальше опять восьмерка, 2 нуля, то есть 800, и 333-1706, 8-800-333-1706. Предлагаю всем этот телефон запомнить. Для всех тех, кто хотел бы нас слушать регулярно в интернет-вещании, есть приложение, которое я постоянно вот показываю, вот особенно для тех, кто пользуется веб-камерой. Пожалуйста, вот запомните, а я его еще раз скажу, что нас слушать можно и подключиться через мобильное устройство, и Apple, и Android, скачав соответствующее приложение. Вот на сайте teos.fm есть такая возможность. Зайдите на этот сайт в интернете, скачайте соответствующее для вашего телефона приложение, и будет возможность у вас слушать нас хоть круглосуточно. Для всех тех, кто слушает нас за пределами Российской Федерации, ну, вам большущий привет. Я знаю, что есть диаспоры на Западе, на Востоке, есть единичные, так сказать, случаи встречающихся таких, ну, может быть, международных, как мы говорим, браков, когда русскоязычные выходят замуж или женятся на ком-то, проживающих в других странах, и скучают, хотят общаться, может быть, задать вопрос необходимый. Такие случаи у нас уже были, и не один. Для вас, конечно, желательно использовать другую возможность, хотя и вы можете дозвониться к нам по российскому телефону федеральному 8 800 333 1706, но все-таки, наверное, лучше для вас это или Viber, или WhatsApp, или прямо через Skype. У нас есть тоже Skype-программа, и через Skype мы готовы принять также ваши вопросы. Формат нашего общения я уже сказал. Напомню, что сегодня 14 октября 2016 года, пятница, и мы с вами общаемся вот в прямом эфире. Это очень важно для того, чтобы вы могли дозвониться мне. Я в прошлый раз просматривал несколько переводов. Это я к вопросу, который был мне задан на прошлом эфире, касающихся одного загадочного, я бы сказал, такого места. Но это место записано в Ветхом Завете, в книге Исаии, пророка, и я попробовал посмотреть максимальное количество переводов для того, чтобы понять все-таки это место, и хочу сказать, что даже хотел бы поправиться, потому что вот именно здесь, это я Игорю отвечаю, который задавал этот вопрос, некорректный перевод синодальный. Это редчайшие места в Священном Писании, когда перевод, я бы так сказал, корявенький, даже где-то с другим значением. Сравнимо только с местом, где в книге Малахии Бог говорит в тексте, скажем так, оригинале написано «Бог ненавидит развод», а в нашем синодальном вроде как по смыслу получается, если ты ненавидишь жену, то отпусти ее. А там на самом деле слово «ненавидит» относится не к жене, а к разводу. «Бог ненавидит развод». Вот я так посмотрел в оригинале. И вот подобное место здесь – которые в связи с вот неточностями перевода порождают ну, целую теорию, да, что во Вселенной есть еще люди не падшие или здесь жившие на Земле до сотворения Адама и Евы и многое-многое другое. На самом деле все значительно проще. Перевод некорректный, и здесь я еще раз прочитаю. Это Исаия, 26 глава, 18 текст. Там такое сравнение про народ. «Господи, в бедствии он искал тебя, изливал тихие моления, когда наказание твое постигало его, как беременная женщина при наступлении родов мучится, вопит от болей своих. Так были мы пред тобою, Господи, были беременны, мучились и рождали, как бы ветер. Спасение не доставили земле, и прочие жители вселенной не пали». И вот это выражение «прочие жители вселенной не пали» порождает много различных интересных мыслей. А оригинал здесь звучит так, что здесь есть несколько переводов, и как раз говорится о том, что «мы не доставили спасения земле и прочим, которые пали», то есть наоборот, не с частичкой «не», а «и всем остальным народам, не доставили спасения». Здесь главный такой текст или мысль. Даже есть такой перевод, я посмотрел и болгарские Библии, и Септуагинту, и много других, короля Иакова, там вообще перевод сделан такой, что и людям, значит, падшего мира тоже не доставили спасения. Вот. Падшего мира имеется в виду всего мира, которые пали, мы не доставили спасения. Рождались, вопили от боли, мучились, что-то сами пытались как бы изобрести, но никакого спасения человек не может для себя родить. Вот такой здесь главный смысл. Но Бог дает это спасение в Иисусе Христе. Поэтому есть подсказывающий для растолкования контекст книги и контекст всего Писания, Библии. Поэтому, Игорь, если ты меня слушаешь, обрати внимание на несколько переводов. Они даже посмотрел старославянский перевод, там, кстати, об этом однозначно написано, и я уж не знаю, как прокралась вот в синодальной вот эта частичка «не», еще про жителей якобы Вселенной, кстати, посмотрел по поводу слова «Вселенная», это действительно, как я и говорил в прошлой программе, это именно «Земля», и которая названа ну, всеми обитающими на ней. Поэтому никакой речи не идет о вселенских масштабах, потому что человечество Богом было создано только на земле. Это моя такая твердая позиция на основании слова Священного Писания. Поэтому никакие другие выдумки, просто, которые порождаются сейчас различными фантазиями и фильмами на тему других цивилизаций и чего-то другого, ну, наверняка об этом сказано было в Библии. Я имею в виду подобных рас именно человечеству. О мире духовном это надо говорить отдельно. Он состоит из ангельского мира и демонического мира. Причем демонический мир, мы знаем, это падший мир, и это мир иллюзий и уловок, это мир обмана и хитростей. Поэтому под видом даже каких-то других цивилизаций мир духовный и демонический пытается отвлечь, увлечь человека от истины. это мы, очевидно, понимаем и видим. Поэтому о том, что якобы что-то есть, и даже сверхъестественное, которое вот как подтверждалось видением или каким-то явлением какому-то человеку, знаете, я всегда говорю, удивительно, сколько я знаю христиан в мире, ни одному из них не являлись эти там зеленые человечки еще кому-то. Почему? Потому что Дух Божий в нас, и он сразу же будет распознан, Дух нечистый. А вот людям непонятного, скажем так, происхождения, не имеющих личного отношения со Христом, неосвященных Духом Святым, конечно, чего только не являлось. Отсюда много очень фантазий. Ну и подогревается это, конечно, еще и другими моментами. У нас в эфире есть кто-то дозвонившийся. Здравствуйте, в эфире. Представьтесь, как вас зовут, какой у вас вопрос.
Здравствуйте, пастор Андрей.
Да, это добрый день.
Это вас беспокоит Дмитрий из ОНД.
Да, Дмитрий.
Вот я как раз слушаю сейчас ваши передачи и предыдущую смотрел, слушал. А вот, вот скажите, пожалуйста, вот есть в Библии такое место, да, что восхотел, он родил нас, да?
Да.
И, ну, там вот сейчас дословно точно не помню, но там есть, дабы мы были некоторым начатком его творений.
Да.
Вот вы знаете, вот делайте, пожалуйста, комментарий по поводу вот этого места священного писания, что здесь имеется в виду и что подразумевается под словом начатков его творений. Что значит начатки его творений?
Угу. Это место записано у Иакова, ну, то, что он восхотел и родил словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его созданий даже. Иакова, 1 глава, 18 текст, вот для тебя, Дмитрий, чтобы ты знал, что это 18 текст. Здесь говорится о том, что Бог создал, создавая вселенную, Он создал и нас. И для того, чтобы, ну, скажем так, мы были над всем творением главными, в этом значении начаток, не что Он начал творить с человека, а что Он возглавил все творение человеком, об этом здесь текст. Чтобы мы были настолько подобны Ему, потому что Бог создал нас по образу и подобию своему, чтобы, более того, Аврааму, ой, простите, Адаму и Еве Он вручил вообще все творение тогда. Вот в этом смысле Его первенство человека. Поэтому пред Богом мы первые, кто в ответе за все остальное творение. Поэтому здесь первенство, как начаток творений, по ответственности, по авторитету, который возложен на человека. С кого спрашивать, допустим, ну, если на производстве там нет плана, как с начальника, да? Кто первый ответственный? Начальник. Хотя там рабочий, может быть, брак гнал. Но, значит, начальник не досмотрел. Вот в этом значении мы начаток. По спросу
с нас. По отношению ко всем животным, да?
Да, совершенно верно. То есть, да, совершенно верно. То есть здесь подчеркивается еще раз главенство человека. Что подчеркивается и другими текстами Священного Писания, а их очень много. Начиная с псалмопевец, говорит Давид, да, что ты поставил его выше всего. Немногим умолил перед ангелами, да, то есть мы вот единственное, что утеряли, да, это способность вот такую в ангельском мире ориентироваться, потому что грех, он, конечно, во многом ограничил человека. Это правда. И даже ученые считают при их исследовании, что мы используем мозг только на 10%, что у нас достаточно большие потенциалы, которые заложены в человеке, но почему-то не используются. Но мы-то знаем почему. Потому что грех как бы как тромб перекрыл возможности этому использованию. И человек даже с тем, что он имеет, посмотрите, что он творит, я бы так сказал, да, из-за того, что зло, оно выместило добрые побуждения, то люди стали изобретательны на зло. То есть они используют мозг для того, чтобы изобретать злое. И в этом Бог ограничил человека, чтобы он, ну, уже в первых поколениях не полностью себя не уничтожил. Поэтому в этом значении мы начаток творения по ответственности. Вот такой, если краткий ответ.
Спасибо большое.
Да. Спасибо, Дмитрий, за звоночек. Я предлагаю также всем радиослушателям, кто нас слушает вот и не только в Улан-Удэ, в Норильске, Хабаровске, в других городах, вы подключайтесь, если вы нас сейчас слушаете. Я еще раз повторю телефоны и возможность с нами связаться по различными способами, я сказал, по различным связям. 8 800 333 1706, вот так смело можете прям дозваниваться, потому как если вы на территории Российской Федерации проживаете, этот звонок вам ничего не будет стоить даже из далекого какого-то населенного пункта России. 8 800 восьмерка с двумя нулями 333-1706. Единая бесплатная линия. Если будет несколько звонков, то, конечно, дождитесь. Там будет для вас соответствующая, ну, там музыка играть и сообщение о том, чтобы вы подождали. Но пока линия не занята, так что пользуйтесь, дорогие друзья. 8 800 333 1706. Для тех, у кого есть Viber и WhatsApp, это касающиеся, наверное, и больше всех тех, кто за границами Российской Федерации и в границах ее, это уникальная возможность современными, так сказать, мобильными смартфонами воспользоваться и этой программкой. Плюс 7 977 850 0996. Плюс 7 977 850 09 96 Viber и WhatsApp. Тут вот у меня есть отдельный компьютер, на котором я могу посмотреть ваши сообщения, пока вот их не вижу, не наблюдаю. Глянем теперь вот в этом компьютере. Здесь уже пошли сообщения. Кирилл. Ваше отношение к Льву Толстому, справедливо его отлучили от церкви, он все-таки старался пробуждать в людях чувство духовного. Спасибо, Кирилл, очень хороший вопрос, я его исследовал, читал много Толстого, особого, наверное, моего такого признания выражает его морально-нравственные ценности, которые он излагал и для детишек, и для взрослых, но, пожалуй, вот здесь, наверное, на этом я и закончу. То есть, к сожалению, но этот гигант мысли, по-другому я не могу его назвать, действительно, это талантище для России очень значимое, вот, Богом данный талант, я вижу в его повествованиях попытка, ну, что ли, не религиозно, не как-то навязчиво, что было, наверное, в его времена, все-таки такое подавляющее значение имела тогда православная церковь, к сожалению, вспоминают многие даже православные, оно было, я бы сказала, ну где-то как обязаловка, да, все, что у нас обязательное, оно иногда изживает себя, и возникают некие протесты внутри. Так вот, Лев Толстой с его умом таким, который Бог ему дал, пытался вот оценить, дать этому оценку больше морально-нравственную. И он пытался вот эти морально-нравственные ценности с позиции, ну, именно гуманных ценностей передать, в том числе и всем живущим, не только тогда в то время, но и в трудах его, и до сих пор мы это читаем. По поводу конфликта православной церкви, здесь скорее его где-то такая жесткая позиция и критика, она не была воспринято, а поэтому вот, значит, даже я бы сказал, некое вольнодумство, потому что оно просматривается, это он не относится к толкователям духовным, текстов духовных, поэтому при всем моем уважении к нему есть у него, ну, серьезные такие в этом смысле, я бы не сказал умышленные кривизны, а недобор. Просто вот, он, как я вижу, он был невозрожденным человеком, он просто был, он душевно оценивал мораль и нравственность писаний, ему это нравилось, и он ожидал возрождения народа через вот принятие этих морально-нравственных ценностей. Мы сегодня с позиции людей, христиан, можем оценивать не только Толстого, но и других замечательных, хороших писателей, которые предлагают нам мораль и нравственные ценности, и говорим, что моралью и нравственностью невозможно исправить общество. Увы, но это так. Все попытки сдержать общество, это скорее все-таки, ну, где-то, наверное, жесткий закон, предупреждающий человека и держащий его под страхом за преступление, есть наказание. А с другой стороны, да, мы в детей вкладываем эти моральные ценности, но Писание нам говорит, что невозможно исправить леопарду своих пятен. вот тут намек на человека, который пытается какими-то хорошими учениями, хорошей философией исправить свою грехопадшую натуру. И здесь мы видим, что единственным средством для того, чтобы отмыть нас от нашего естества, прогнившего, греховного, который передается от Адама, является сверхъестественное вмешательство Бога. И вот тот текст, который мы уже с Дмитрием сейчас разобрали, что Он, Господь, нас не только создал, но и, подарив нам второй шанс в Иисусе Христе, может возродить к жизни иной. То есть внутри поменять сверхъестественно, сделав вот такую операцию, да, вот эти ценности, самые глубинные нашей личности. И это понятие в Священном Писании формулируется как второе или заново рождение свыше, еще есть такое понятие, да? Поэтому в третьей главе Евангелия от Иоанна Христос беседует с Никодимом, очень религиозным, очень нравственным человеком, почитающим и уважающим, ну, втайне Христа, что потом даже не помешало ему и открыто, с риском для жизни, прийти и забрать тело Христа. То есть он был явно последователь Христа, но Христос ему доносил вот эту мысль, которую я сейчас пытаюсь донести и всем, кто, может быть, с удивлением воспринял такой взгляд на Льва Толстого и его труды, но это правда, это то, что говорит Писание, поэтому никто, никакой академик или там суперписатель с супердарованиями, он не может здесь чего-то своего добавить. Это вот тоже согласуется с тем текстом, который я уже комментировал в этой программе, что можно мучиться родами, пытаться родить спасение, но не доставить его для всей падшей планеты, потому что только это возможно в Иисусе Христе, и об этом четко много текстов Библии. Нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. Это имя Иисуса Христа, не только исповеданное, и, вы знаете, такое, многие симпатизируют христианам и христианству, но на уровне философии, на уровне рассуждений, на уровне, вот опять же, моральных и нравственных ценностей, это душевный уровень, его недостаточно для спасения. Для спасения необходимо родиться в семью детей Божьих, возродиться силою Иисуса Христа. Поэтому тот же Иоанн в первой главе пишет, что Бог просвещает всякого человека, приходящего в мир. Но те, которые, написано, пришел к своим, и свои не приняли, а тем, которые приняли, дал власть называться, быть и называться чадами Божьими. Те, которые не от хотения плоти, не от крови, но от Бога родились. Я близко к тексту цитирую, проверьте меня. Это Иоанн, первая глава. Вот это очень, я бы сказал, важная часть восприятия христиан. Мы не просто пытаемся переделать общество. Мы исповедуем, безусловно, и гуманные ценности, но в той ровно мере, где они вместе с христианством идут. Но иногда их тропиночки и дорожки расходятся, потому что вот если вы слушали в новостях, из-за гуманных, в кавычках, теперь я употребляю это слово, ценностей, хотя люди на полном серьезе считают, что это гуманизм, люди ввели эвтаназию, уже вот сейчас практикуется в Голландии, самоубийство по желанию человека, даже если он не сильно болен и вообще, может быть, не болен. Здоровый человек пришел к врачу и сказал: вот я полностью отдаю себе отчет, мне надоело жить, у меня жизнь не складывается, введите мне яд, я хочу расстаться с жизнью. И это узаконили. И знаете из-за чего? Из-за гуманных ценностей. Вот тут я уже вот со своей позиции христианской употребляю это слово в кавычках, потому что высшим гуманизмом, ну, если уж употреблять это слово, или любовью к человеку, является спасение его души. Если человек губит свою душу, не понимая даже, где он будет проводить жизнь в вечности, ему никто не сказал, допустим, и он не знает, то вот такой гуманизм просто надоело жить, ну, сходи к врачу, и еще мы за это не взыщем с врача, да? Поэтому раньше это сдерживалось. К сожалению, это уже перекосы или там однополые браки. Но вот человеку нравится так, ну, надо же уважать человека. Вот это опять в кавычках гуманизм. Вот ему так лучше, ему так вот кажется, что ему приятней. И вот что мы получаем. Европу и не только уже страны многие, которые вот вследствие такого гуманизма в угоду человеческим каким-то желаниям идут наперекор библейскому устройству спасения души и жизни. Михаил задает вопрос. На севере чудесной страны Израиля есть большое пресное озеро. Евреи называют его Кинерет или Галилейское море. Евангелисты писали, что именно здесь Иисус гулял перед зрителями по воде Аки посоху. Христиане со всего мира приезжают в город Твери, чтобы увидеть место чуда. Цены на лодочные прогулки по Кинерету настолько кусаются, что таки становится понятно, почему Иисус решил по-еврейски сэкономить деньги и босыми ходил по воде. Спасибо за юмор, Михаил. Я думаю, что все мы его поняли. Так делают все, кому денег до боли жалко. Вопрос первый. Как еврей Христос посмел нарушить базовые законы физики, например, Архимеда? Ну, ответ простой, Михаил. Он и стоял за всеми законами, и стоит жизни, которые вообще вокруг нас есть. Вы не можете назвать ни одного закона, окружающего вас, за которыми не стоял Христос, потому что Христом все сотворено. Бог Отец творил все Христом. Насколько бы сложно это вам не было представить, но Христос – это как бы воплощенное Слово Отца. И вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И это, опять же, первая глава Иоанна. Мы сегодня много я не комментирую. Видите, для тех, кто, может быть, ленится, а может быть, в силу занятости или каких-то других причин мало читает тексты Священного Писания, я люблю не перегружать. Вот первую главу Евангелия от Иоанна откройте, и там все эти тексты, которые мы сейчас цитируем, найдете. Поэтому все им и для него создано, вторит уже апостол Павел в послании к Колоссам. И он был прежде всякого творения, которое Бог вообще сотворил. Он был сущим в недре. Как слово пребывает в нашем замысле и может таиться там годами, вот, и даже десятилетиями, а потом воплощается у нас на устах, так Бог Отец творил. Он имел замысел и в себе самом имел это живое слово. Это была часть его естества, потому христиане верят в Троицу. Но потом воплощенное слово – это как раз Христос. Вот так им все законы были созданы, а тот законодатель, который дал эти законы, он и ветрам, кстати, это замечали ученики, да, вот на этом же озере там есть страшный ветер, который неожиданно возникает, о котором знают все рыбаки, вот, и вот такому ветру Христос когда-то рёк, сказал, и он утих. Вот так и люди в ужасе говорили, кто он, что и ветры, и буря подчиняются ему. Да, именно так, потому что он законодатель. И для того, чтобы привлекать людей, он иногда употреблял, ну, то, что привлекает людей. Наверное, да, чудо все-таки, вот у него многие просили, и, значит, Ирод просил чудо, и фарисеи просили чудо. Только когда это было по заказу, он не делал этого. Наверное, для того, чтобы не слыть и так чудотворцем, он и так слыл, да. Вот, но он больше все-таки хотел показать, что он пришел сюда не как фокусник чудеса творить, а спасать души. И поэтому в тот момент он не случайно пошел по воде, показывая, что он владыка всего этого мира. Второй вопрос. Зачем вообще еврей Иисус ходил по поверхности воды Галилейского моря, да, Кинерете? Значит, есть здесь у меня два предположения. Но одно, оно, если вы кратенько прочитаете Евангелие от Матфея, 14 главе, что когда он вошел в лодку и ветер утих, вот эта вся история, что он шел по воде, а Петр сказал, если это ты, Господи, если это не мне мерещится, не мираж, не призрак, хотя все вскричали, думали, что это призрак, то позволь мне идти по воде. Так вот, к Христу присоединился Петр. И вода даже для Петра стала некой опорой, по которой он шел. Поэтому сверхъестественность не заканчивается только самим Христом. Она подарена и нам, самим Богом. Желаем ли мы с верой ее принять? И эта сверхъестественность не просто горы здесь передвигать, понимаешь ли. Ну, люди изобрели много техники, а так, представляете, можно было бы верой горы двигать, такой мелиорацией заниматься. Земля и все дела на ней сгорят. Поэтому в первую очередь, когда это чудо произошло, он вошел в лодку, ветер утих. Что сказали все окружающие его ученики? Лодки там достаточно большие, да, вот вы, наверное, тоже видели, плавали, может быть, да, ходили в такой лодке по этому озеру. Я был там и даже ел рыбу, которую предлагают в местных ресторанах. Действительно, она встречается только в одном этом озере, как рыбак это заметил. Рыба Петра, она так сейчас и называется. Так вот, Христос, когда вошел в лодку, ветер утих, все ученики сказали: «Воистину ты Сын Божий». То есть они признали в нем Бога, в Иисусе Христе, потому что это у нас так звучит «Сын Божий», а вообще в оригинале «воистину ты Божий», да, «ты Бог». «Ты Бог» или «Божий» здесь просто там есть некие тонкости произношения имени Бога у евреев. Но поэтому они в нем признали через это Бога. Поэтому, я думаю, это очень серьезное сообщение было не только для этих 12 апостолов, но и для всех остальных, которые узнали об этой истории. Они, безусловно, узнали. Вот ответ на второй вопрос. Вообще, почему он ходил по поверхности Галилейского моря? Для того, чтобы в нем признали Бога. Кирилл пишет: иногда в интернете читаешь мнение молодых людей, что невозможно быть абсолютно правильным, иначе это будет уже не человек, а робот. Но Бог в Библии предписывает нам конкретные правила жизни. Как убедить их, что жизнь не станет скучной, и ты не станешь роботом, слепо исполняющим заповеди, когда живешь по заповедям и ставишь эти заповеди как основу жизни? Кирилл, ответ мой прост, и он связан с предыдущим ответом на предшествующий именно ваш вопрос, что, естественно, человеку сейчас свойственно, ну, два естества. Первое – спящее или уснувшее, или отпадшее Божие, которое может восстановить Господь, и Он восстанавливает. И проявившееся греховное, которое передано от Адама и передается вот как способность грешить каждому человеку. Поэтому, когда мы говорим естественно, да, когда мы пытаемся как-то выразиться, то здесь надо уточнять по библейским моментам. Естественно для чего? Для нашего возрожденного духа, если ты христианин. Естественно жить по Богу. Такое есть, ну, старинно-русское выражение, да, жить по заповедям Божьим. Это естественно. Почему? Потому что возрожденное наше естество, оно жаждет Божьего. Для него святость – это вкусно. Для него чистота – это сладостно. Для него быть с Богом и отражать Его естество – это наивысшее счастье для нашего возрожденного естества. Для нашего же плотского естества, и вот тут борьба остается для каждого человека, другое свойственно. И апостол Павел говорит: доброго чего хочу, вот видите, у него хотение доброго появилось, не делаю. Вот тут он разбирает конфликт между душой, между духом и плотью. Плоть не в значении тела, а в значении плотского начала или грехопадшего начала нашего естества, в том числе и в мыслях, и в чувствах, и в неправильных желаниях, и во всем остальном. Поэтому здесь происходит конфликт, столкновение. И когда человек не очень прилагает старания, чтобы, наполнявшись Божьим, Святым Духом, отреагировать на эти вызовы, да, собственной же плоти, то он попадает в ситуацию проигравшего. Он так или иначе согрешает. И Иоанн, опять же, мы к нему сегодня, и к первой главе Иоанна, да, и к первому посланию первой главе Иоанна обращаемся, говорит, что кто говорит, что он не грешит, тот лжец и представляет Бога лживым. Но, с другой стороны, кто исповедует свои грехи, то Бог, будучи верен и праведен, Иисус Христос, простит нам грехи наши, очистит нас от всякой неправды. У нас есть звоночек. Здравствуйте, в эфире. Откуда вы нам дозвонились? Как вас зовут? Какой у вас вопрос?
Здравствуйте, это Антонина из Мичуринска.
Да, Антонина.
У меня такой вопрос. Наш Христос, Он пришел в этот мир, воплотился как человек, родился, прожил эту жизнь.
Да.
Умер, в смысле распят, воскрес. И сейчас Он, я думаю, находится в человеческом облике, там, на небесах. В каком облике он был раньше, до рождения?
Ага, Хороший вопрос, спасибо. Ну, ответ на него на поверхности, когда Троица Святая, вот это всегда тайна, в совете, знаете, вот Отец с Сыном советуется, с Духом Святым, творит человека, это первые странички буквально книги Библии, книги «Бытия» и «Бытие» и первая глава. Он там во множественном числе стоит, даже в подлиннике, вот глагол «сотворить». Там «сотворим себе человека по образу нашему, по подобию нашему». Поэтому, конечно же, человек создан был по образу и подобию Христа. Поэтому вот этот первый текст, мы уже с Дмитрием об этом сегодня говорили, что Он нас создал, чтобы мы были продолжением. Вот это слово «начаток» еще можно интерпретировать как продолжением его творений, продолжением, ну, важным началом, но при этом продолжением, скажем так, уподоблением ему самому. Поэтому руки, ноги, уши, глаза, все, что мы с вами имеем, было у Христа. Он был во всем подобен нам, так говорит Священное Писание, кроме греха. Это очень важно. Он не сделал за всю свою земную жизнь ни одного греха, потому что он святой Бог. И в этом он выполнил волю Отца, хотя и принял добровольное ограничение. Так написано, что он смирил себя, слово «смирил», подчинил себя, покорился Богу Отцу и на какое-то время здесь, в жизни на земле, стал ограниченным в пространстве, во времени. А он же Бог, а Бог безграничен. А Бог вездесущ. Вот Он чем-то пожертвовал ради нас с вами, чтобы принять и уподобиться нам во всем, чтобы искушаемым, написано, помочь, чтобы сказать: «Я был в вашем теле, я в вашей рубашке, в вашем теле, вот был на этой земле, я знаю, что это такое». Вот так Он сблизился с нами. Поэтому мы созданы по образу и подобию Его. Так вот, такой ответ очень простой, на поверхности. Замысел у Бога был на всякое творение, даже когда этого творения еще не существовало. И в Иисусе Христе был замысел на создание человека по образу и подобию своему. Поэтому он был в таком, я бы сказал, духовном теле. И это духовное тело приняло человеческое, так сказать, естество. А сейчас он вознесся и в обновленном новом теле, преображенном теле, присутствует, как мы так образно читаем, одесную Отца. Так, следующий вопросик тут я прислал Олег. Отец, ага, есть звоночек. Звонкам у нас всегда приоритет. Здравствуйте, вы в эфире. Какой у вас вопрос, как вас зовут?
Пастор Андрей, вот это Дмитрий, я хотел вместе все-таки сказать Золотую Середину, но мы же с вами об этом и говорили, но все-таки смотрите, вот я считаю, что все-таки нельзя говорить, что Бог себя именно ограничил в чем-то, а как раз суть вот воплощения, что именно божественная природа в силу своей кротости, естественной, она нисколько не будучи, не потеряв ничего, соединилась с человечеством, да. Тоже кротким, безгрешным.
Ну да, но человек-то ограничен.
Ну да, но в этом и есть ответ как бы лжи змея Еве, что Бог не смотрит свысока на человека, на свое творение, не дает какие-то непонятные заповеди, а что он без всякого для себя нужды как раз вот в ограничении, в том смысле, как вы сказали, а просто в силу своей кротости он, естественно, ничего не теряет, становится человеком. Поэтому да. Человеческая природа создана, ну, ничем не униженной.
Да, Дмитрий, я не комментирую для чего, я просто комментировал, что, да, то есть мне был задан вопрос, какое тело, я отвечал на него, что Христос, он был еще до создания человека прообразом этого человека и по своему образу и подобию создал человека, а пришествие Христа в этот мир у нас нет никаких противоречий. Текст Священного Писания говорит, что он смирил себя, да, и до смерти, и даже смерти крестной. Как Бог может умереть? Вот ну, в этом-то и смирение Божие, и его послушание.
Но он смирил не в смысле того, что ему для этого понадобилось себя ограничить, а в силу того, что он явил свою естественную кротость, для него смирение не было никаким умолением или...
Дмитрий, мы же с тобой вдвоем уже давно это говорили, обсуждали. Здесь я подчеркиваю две природы Христа, которые исповедует любой христианин. Что Христос – это 100% Бог и 100% человек. Вот в своей божественности он оставался тем же Богом. Я абсолютно здесь не отнимаю у Христа его божественных качеств, кстати, которые мы тоже уже сегодня вспоминали. А вот в человеческой своей, в своем представлении, сущности, мы все люди, кто видели его, слышали, ходили с ним, они видели это ограничение, и о нем не говорить нельзя. В этом-то есть чудо и тайна. Что Бог всемогущий смирил себя, ограничил себя, пришел в этот мир, родился младенцем. Но вот он,
что оставшись неограниченным,
божественную часть я не обсуждаю, но здесь же мы еще раз говорим, что просто я могу в своем ответе подразумевать человеческую сущность Христа, а ты божественную. Здесь мы тогда можем, как-то разойтись. Нашего обсуждения. Предмет обсуждения у меня был не его божественность, которая оставалась всегда в нем, отец одно, да?
Но тут и в другую сторону, что важно тоже сказать, что человечество не ограничило его божественную природу, а во всем смогло вместить и сотворчествовать божественной природе.
Человечество вообще его не могло ограничить. Здесь я с тобой согласен. Спасибо. Спасибо за звоночек. Просто есть еще звонки, у нас опять эфир заканчивается. Здравствуйте, в эфире, добрый день. Как вас зовут?
Добрый день.
Добрый.
И это Павел из Мичуринска, Христос воскрес.
Павел, воистину воскрес.
Нет, я хотел, чтобы вы прокомментировали Ебытие, 2 глава с 1 по 4 стиха, и Евреи, 4 глава.
Не так быстро, давай я сейчас запишу. Еще раз, Бытие,
2 глава.
Бытие, 2 глава, с 1 по 4, так, и...
Евреям, 4 глава.
Евреям. 4 глава.
С 1 по 12. Благодарю.
Всего доброго. 1 по 12. Ага. Спасибо. С Богом. Есть у нас еще вопросы, и спасибо всем активно участвующим. Я сейчас открываю Библию, и мы сейчас с вами посмотрим, что там написано, что имел в виду Павел, для того, чтобы прокомментировать. Но прежде, конечно, я доотвечаю на вопрос Олега. Отец Всеволод Чаплин говорил на «Эхо Москвы» 15 августа, что убивать людей можно, что заповедь «не убей» не абсолютно, ведь Бог на других страницах Библии сам активно санкционирует убийство и карает целые народы. Он сказал, что это вопрос выживаемости государства. Если миловать бунтарей и революционеров, то в стране погибнет огромное количество беззащитных людей из-за госпереворота. Позволительно ли это священнику? Я еще раз говорю, Олег, я уже отвечал, наверное, вы прошлый эфир не слушали. Я не комментирую непосредственно тех людей, кто бы они ни были, священники или политики или кто-то еще, которых я не слышал. Но я верю вам, что вы достаточно точно передаете слова отца Всеволода Чаплина, но зная полностью, что он сказал, только после этого можно, наверное, даже некоторые интонации играют в ответе. Поэтому вот так, как вы написали, у меня есть один только ответ на ваш вопрос, что да, действительно, в Ветхом Завете, когда все люди погибали и шли в ад, все, даже праведники на лоно Аврамова, Христовой жертвы еще не было. Бог ради спасения всего человечества, как мы говорили в шахматах, человек может жертвовать какую-то фигуру, чтобы спасти всю партию. Потому что потом он снизошел в места преисподней и проповедовал всем умершим, даже от еще, так сказать, Ноева потопа и до дней Христа. В Новом Завете Христос говорит иную заповедь. Он говорит: «Возлюби ближнего, как самого себя». Самым, наверное, страшным наказанием для человека, и это прерогатива только Бога, является отнять у него жизнь и не помочь душе спастись. Я не думаю, что отец Всеволод Чаплин не знает таких христианских истин. Что касается государственного устройства, от неумения, неразумности и многих-многих ограниченных наших стремлений, желаний, а иногда явно греховных, ну, организуются многие процессы в стране. Им еще очень далеко до Царства Небесного, я имею в виду нам всем, в наших попытках это Царство Небесное на земле устанавливать. Поэтому репрессированным аппаратом по-прежнему являются страхи и страх наказания. Да? Поэтому я никак не комментирую это устройство государства, я молюсь за власть и начальство каждый день. Ну, вот пока так, значит так. Существует УК, так называемый, Уголовный кодекс, и другие регламентирующие, так сказать, статьи, которые предупреждают сурово и строго человека. Но, кстати говоря, у нас отменено наказание смертной казнью, как и в других, подчеркиваю, развитых цивилизованных странах. Поэтому достояние отмены смертной казни – это достояние цивилизованных и достаточно уже далеко ушедших, ну, по крайней мере, в устройстве государства странах. И мы свою страну к этим тоже причисляем. У нас мораторий на смертную казнь, поэтому здесь, по-моему, все очевидно. Наказание, может быть, даже пожизненное заключение в одиночной камере, но тогда у человека есть возможность покаяться. У него остается возможность спасти свою душу через это покаяние, какой бы он злодей ни был. Злодей был один из первых, кто пришел в Царствие Небесное, разбойник, который со креста пошел туда. Поэтому мое отношение вот к этому такое. По поводу бунтов, да, бунты нужно, так сказать, мы молимся, чтобы их вообще не было, как написано, молитесь за начальствующих властей, чтобы проводить вам жизнь тихую и без мятежей. Вот. Ну, а если они случаются, наверное, есть соответствующие ну, органы, там, полиция, которые, значит, законно, надеюсь, да, вот, применяют какие-либо средства, но не убийство, конечно же. Поэтому по поводу убивать я не думаю, что... Я не знаю, что имел в виду отец Всеволод Чаплин, когда он комментировал вот на «Эхе Москвы» вот... так сказать, эту тему. Олег также спрашивает, надо ли себе как-то представлять Бога, как вы его сами представляете? Да, вот в этом-то и как раз вот уникальная вещь, я бы так сказал, Олег. Как только мы представляем себе Бога, мы его ограничиваем. Поэтому так же, как мы не можем представить себе такие ценности, как мудрость, да, вот я говорю слово «мудрость», она ведь не обязательно присуща только какому-то человеку и в нем живет, и надо человека представить, чтобы представить мудрость. Любовь, даже материнскую любовь, когда мы говорим «любовь матери к ребенку», «ребенка к матери», оно выходит за рамки самого человека. Ну, по крайней мере, в Академии по философии мы это проходили. Более того, оно существует вне человеков, само это понятие. И вот тут... мы и не сможем его представить, потому что мы ограничены. Как вы, ответьте сами на вопрос, Олег, вы можете в свой ограниченный ум, а я думаю, что вы не будете спорить, что он у вас ограничен, вместить безграничного. Вот я вам называю одно качество Бога, безграничного. И вот тут вы поймете, что как того Бога, которого вы вместите в свой ограниченный разум, это уже будет не Бог. Он слишком будет укорочен со всех сторон, ограничениями вашего разума. Но этого не следует. В океан детишки прыгают и не исследуя всех границ океана. И принадлежат океану, океан принадлежит им. Поэтому в этом у нас уникальная возможность погружаться в Бога духом, доверяясь Ему и давая Ему возможность действовать в нас. В этом и есть термин не знание, а познание. Поэтому он многократно употребляет в Священном Писании, что познали ли вы Бога. Мы можем его познать, даже не до конца осознавая, кто он и каков он. Что-то у вас отошла видеотрансляция. Звук зашкаливал и сейчас прекратилось. Ну, Олег, это уже вопрос не ко мне, наверное, это к тем, кто, скажем так, налаживает эти вопросы. Без имени. Пастор Андрей, спасибо за совет молиться за обидчика. Господь помогает. мира в сердце больше, и даже есть силы молиться за жену этого человека. Слава Богу. Я очень рад, что эта программа помогает многим. Михаил, здравствуйте, уважаемый пастор. Большое вам спасибо за подробный и обстоятельный ответ на вопросы о хождении Иисуса по поверхности воды. В христианстве существует так называемая теория замещение еврейского народа интернациональным христианством. Можете ли вы рассказать о ней? В следующий раз у меня уже время истекло, и также, Павел, если вы позволите, чтобы не комкать ответы на ваш вопрос, если Бог даст жизни, до следующей пятницы, я с вами прощаюсь. Собирайте ваши вопросы и готовьте их к следующей программе. Да благословит вас Господь, с миром Божиим. До свидания.